В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии в Москве авиаэксперт Вадим Лукашевич. Сейчас в свет вышла его книга «Трагедия MH17. Правда и ложь». На связи будет украинский журналист Юрий Бутусов. И мы покажем интервью бывшего депутата Государственной Думы России, полковника ВВС в отставке Виктора Алксниса. 17 июля 2014 года малайзийский авиалайнер «Боинг 777» следовал Амстердама в Куала-Лумпур. Согласно выводам Международной совместной следственной группы, самолет был сбит над Донбассом из установки Бук-М1. Ракета была выпущена из района города Снежное, подконтрольного пророссийским отрядом. Установка была доставлена в Донецкую область с базы 53-й зенитно-ракетной бригады российской ПВО под Курском. Погибли все находившиеся на борту самолета граждане 10 государств, 298 человек. Родственники погибших считают виновными в гибели людей высшее руководство России. В Москве продолжают утверждать, что Россия не имеет никакого отношения к катастрофе Боинга. Суд в Нидерландах начался в марте. Обвиняемыми являются трое граждан России. Игорь Стрелков, Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. До 31 августа на суде объявлен перерыв. Давайте мы, собственно, почтим память людей, которые погибли 6 лет назад. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Такая действительно трагедия. Она остается в памяти людей. И, конечно, ложится пятном на то, что сейчас, собственно, делает российское руководство. Я, кстати, обратил внимание, сегодня в России никаких новостей официально по агентствам на эту тему нет. Ну, а мы с вами тогда поговорим, собственно, о разнообразнейших версиях, которые есть. Они есть у вас в книге изучены. И я хотел бы сразу начать вот с такого, с чего, видимо, начинаются авиационные расследования. Было ли сразу понятно, что это не техническая неисправность и не какой-нибудь взрыв на борту, как бывает теракт?
Ну, фактически, все гипотезы имели право на существование, пока не появились очень детальные фотографии или изображения обломков самолета. Хотя, конечно, было некое понимание, что ну просто так самолеты в зоне боевых действий не падают. Тем более, что там до этого много было сбито и самолетов, и вертолетов. Вот. Но, опять же, пока... И уже, кстати, 17 числа, в этот же день, к вечеру, да, уже пошли первые обвинения.
Но мы были в прямом эфире как раз, и мы просто получали с ленты сообщения тех же самых людей, которых называют сепаратистами или ополченцами. Они радовались, что сбит Ан-26.
Да, они отрапортовали, это прошло и по Life News, и по всем основным нашим государственным СМИ. Вот. Но... Чтобы быть объективными, конечно, вот если брать эти спекуляции, политические какие-то вот такие обвинения, то с точки зрения расследования катастроф, все версии были равноценны до тех пор, пока им не появились обломки. Изображения обломков появились фактически уже вечером 17-го в первых телевизионных репортажах, а уже на следующий день появились хорошие фотографии с места событий. И по фотографиям уже однозначно было видно, что самолет сбит взрывом осколочно-фугасной боевой части. И тут уже, в общем, возникает сразу...
То есть это не внутренний взрыв?
Да, то есть версия, кстати, технических неполадок, она отошла на второй план. Версия погодных условий то же самое. Соответственно, человеческий фактор тоже. То есть это вот внешнее воздействие. И, в общем, с этого момента оставался вопрос, чем конкретно, какой системой оружия сбили, откуда она была запущена, кем и так далее. При каких обстоятельствах, сознательно или нет сбили этот самолет, то есть целились прямо в него или его перепутали. И, в общем-то, вот это вот главная канва всех видов расследования. Это канва, соответственно, официальных расследований, да, там техническое расследование проводил Совет по безопасности Нидерландов под эгидой ИКАО. Криминальное расследование, которое вот закончилось осенью, первый этап осенью прошлого года, и документы переданы в суд, который начался 9 мая сейчас. Вот. То же самое расследование «Алмаз-Антея», это все как бы в этой вот канве гибели самолета из-за внешнего воздействия.
Хорошо, давайте мы Юрия Бутусова услышим с Украины. Добрый вечер. Хотел вас спросить. Вот в России я говорил, что на тему Боинга официальная пресса сегодня просто молчит. Украина отметила эту печальную дату. Но вот я обратил внимание, что как-то скорректировалась, похоже, позиция официальных лиц Украины. Есть такой дрейф? То есть прямых обвинений в адрес России как-то так вот не прозвучало?
Позиция просто отдельных официальных лиц. Да, у нас президент Украины сегодня не назвал Россию действительно как виновника нападения, виновника всех этих жертв. Дело в том, что это такая политика у нас у президента Зеленского. Он верит в личные отношения, переговоры с Владимиром Путиным. Поэтому он очень редко буквально считанные разы именно Россию называют виновницей нападения, агрессии, убийства людей. Но в целом в украинском обществе позиция однозначна. Все комментарии СМИ, все статьи в СМИ сегодня говорят о России как о виновнице этого нападения. Ну, в принципе, для Украины эта ситуация была ясна еще 6 лет назад. Поэтому так, сегодня мы просто продолжаем вспоминать события того дня. У нас ничего не поменялось во взглядах, в оценке ситуации.
У вас-то не поменялось, но вот я читаю. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал, что Боинг был сбит пророссийскими террористами. Он действительно может на основе каких-то фактов считать, что какими-то зенитно-ракетными комплексами способны управлять там шахтеры и трактористы, как говорил Владимир Путин?
Думаю, нет, это тоже попытка избежать слова «Россия» и «Путин» в официальном сообщении. То есть украинское руководство сейчас очень наивно пытается уклониться от каких-то прямых словесных определений России как виновницы нападения на Украину и вот этих всех больших жертв. Считают и сам президент, премьер-министр, команда Зеленского, они считают, что тем самым они не закрывают, скажем, возможности переговоров, и что для них это важнее. Ну, в самой Украине это вызывает очень острую критику, очень большое негодование во многих средствах массовой информации, в обществе. То есть это достаточно резко критикуется, такая осторожная, обтекаемая позиция.
Ну, хорошо, что в Украине остается свобода прессы, свобода слова. Это великое достижение Майдана. Но мы продолжим разговор, собственно, с Вадимом Лукашевичем. Вадим, а что вы скажете вот все-таки о так называемых альтернативных версиях катастрофы? Ну, вот с самого начала была выдвинута версия о том, что может быть, Боинг был сбит неким военным самолетом. Я даже не буду называть какой страны, но вот он якобы был сбит одним или несколькими истребителями. И там рисовали такие красивые картинки, там какой-то истребитель, потом выяснилось, что он там пририсован, потом какой-то летчик Волошин. В общем, что вы об этой версии нам расскажете?
Смотрите, вот здесь надо различать, есть как бы рациональные версии, которые теоретически могут быть, да, и есть совершенно неадекватные версии, как говорилось, например, одна из них о том, что это был сбит на самом деле не рейс MH17, а это был сбит рейс MH380, который пропал в марте над Индийским океаном, и там и трупы были несвежие и так далее. То есть там было еще много вот таких вот совершенно одиозных версий.
Но мы про сумасшедших не будем, наверное,
сразу поэтому отодвинем. Первая версия, которая была высказана о наличии другого самолета, назывался Су-25 украинский, она прозвучала на брифинге Министерства обороны России 21 июля 2014 года. И она была, вот для нашего официоза, она была главной. Она существовала фактически до лета, до начала июня 2015 года. И как раз вот на эту версию работал перебежчик Евгений Агапов, который в конце декабря 2014 года прямиком с Украины прибежал в редакцию «Комсомольской правды» и сказал, что, в общем-то, вот это был летчик Волошин, который, в общем, улетел с ракетами, вернулся без ракет и так далее, и так далее. Этого перебежчика проверил на Следственный комитет, который здесь же вляпался по полной, на детекторе лжи. Детектор лжи подтвердил правоту этого Агапова. И вот эта версия, как бы, она была такой основой. Но когда в начале феврале, в марте голландский совет по безопасности Нидерландов собрал обломки, сделал выкладку, и стало совершенно очевидно, что это ракета зенитная, то надо было как-то эту версию менять, и у нас возникает «Алмаз Антей», который сначала публикует в «Новой газете» 5 мая анонимную статью специалиста ВПК, и, соответственно, потом в начале июня делает уже первую свою пресс-конференцию, где говорит, что да, это была, в общем, ракета. Там было сказано, если это была ракета, то это была вот именно наша ракета 9М38М1. И с этого момента вот это стал такой дрейф от версии Су-25 к ракете Бука.
Но версия Су-25, тем не менее, она в массовом сознании живет и процветает.
А ее сначала забыли. Там был очень интересный момент, что уже после пресс-конференции «Алмаз-Антей» тут же выступает официальная пресс-служба Следственного комитета в лице Маркина, говорит, что вот Су-25 все равно является для нас приоритетной версией. Вот. Но потом вот версия «Алмаз-Антей», на нее было сосредоточено все. Вот «Алмаз-Антей» вот, это основа, фундамент позиции России в деле МС-17 до сегодняшнего дня. Причем «Алмаз-Антей» утверждает, что это была на самом деле ракета. Потом он отказался от ракеты новой на ракету более старую, 9М38. Вот. Но главная его канва, что запуск был из Зарочинского. Именно по той причине, что вот на первом брифинге наших военных 21 июля 2014 года там был показан фотография Зарочинского, якобы вот там вот эти вот установки 17-го были, 18-го их уже нет. И «Алмаз-Антей» не смущает, что никаких свидетельств вообще наличия ракет вот в Зарочинском на месте нет. То есть никто их не видел, нет никаких следов запуска.
Ну, зато вообще... их видели в Снежном.
Да, их видели в Снежном. Их вообще видели до Снежного. Они же были сначала в Донецке в 9 утра. Потом они были там в Торезе, в Макеевке, в Зугресе. Потом в самом Снежном. Потом они из Снежного ехали в сторону тоже точки пуска Первомайска. Сразу возникает вопрос. Ну хорошо, ладно. Вот Бук «Алмаз-Антей» был в Зарочинске. При том, что Зарочинское тоже было под контролем этих сепаратистов-ополченцев. А чей Бук был в центре Донецка? Вот 17 числа. То есть, если мы еще можем спорить, вот Зарочинск кому принадлежало, то уж Донецк, Зугрес, Торез. То есть, это самое, кстати, вот сердце территории, которое было под контролем сепаратистов. Вот. Но, тем не менее, «Алмаз» это не смущает. Он как бы говорит о том, что вот это было из Зарочинска. И когда им задают вопрос на пресс-конференциях, что а вот фотографии очевидцы, он говорит, это нас не касается, мы занимаемся чисто технической стороной вопроса. Вот. И вот в этот момент уже «Алмаз-Антей» проводит потом свои натурные эксперименты, взрывая на полигоне. Сначала боеголовку ракеты, потом уже целую ракету у носовой части Ил-86. И за несколько часов до публикации итогового отчета Совета по безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года проводит свою пресс-конференцию, где как бы вот настаивает на своей точке зрения. То есть вот этот промежуток, 2015 год, это вот наша версия, вот именно это. Поэтому в этот момент авиационная версия, она уходит. При том, что в СМИ иногда появляется там этот истребитель МиГ-27, который вот эта фотография, которая вот сбивает прям этот Боинг. Это везде показано, это вот ту самую фотографию Леонтьев, который говорил в программе там, своей, кстати, «Однако», что вы покажите ваши данные, скоты. Это то самое, за что Константин Эрнст в начале декабря прошлого года извинялся, что ну ошиблись. Я хочу сказать, что журналисты ошибаются. Пропагандисты не ошибаются никогда, они отрабатывают свое. Вот. И вот сейчас это дело дошло до суда, и сейчас главная задача посеять такой информационный хаос, информационный шум. То есть Россия, выступая, допустим, защищаясь в Европейском суде по правам человека, в Страсбурге и так далее, она все-таки наставит на версии, в общем-то, преимущества «Алмаз-Антея». Но сейчас у нас идет бросы как раз по авиационной версии. У нас возникает сейчас масса очевидцев, которые что-то видели.
А потом выясняется, что они не видели.
Ну, облачность 8 баллов. Извините, там что можно было видеть? Там даже сепаратисты, когда вот они этот передают самолет, он говорит, вот птичка к вам полетела, не видно из-за облачности. Там где-то в прорывах он что-то увидел. Вот. И вообще... с поверхности Земли видеть самолет на крейсерской высоте, а тем более другой атакующий его, это совершенный нонсенс. Это даже в бинокль не сразу поймешь. Мы не говорим о диспетчере Карлосе, Вот, которому...
А про диспетчера, кажется, и Путин говорил.
Да.
Ссылался вот, в разговоре с Оливером Стоуном.
С Оливером Стоуном он сказал, что
фильм,
вот,
правда,
а где
не
был
вошло,
диспетчер.
В тексте есть.
Дальше, после одного из обращений, вот выступлений с народом общения, он когда вышел, журналисты его спросили об этой теме, он сказал, а истребители где были? То есть почему-то вот Владимир Владимирович запала именно вот эта версия с диспетчером Карлосом, очевидно потому, что сам диспетчер Карлос, это Хосе Барос Карлос, это испанский аферист-мошенник, который там разыскивается за мошенничество,
скрывается
за алименты.
Скрывается в Румынии.
Да, скрывается в Румынии, в общем, и так далее. И он сам сказал о том, что ему за его, что за то, что он выдавал себя диспетчером Карлосом испанским, якобы он там в Борисполе на экране монитора видел там два самолета за Боингом, вот, за 48 тысяч долларов, которые ему платила Russia Today. Очевидно, поэтому как бы вот эти деньги прошли через бюджет Russia Today теневой. Очевидно, они, в общем-то, вот по официальным каким-то истокам...
Ну, мы свечку над этим бюджетом не держали, но, по крайней мере, такое утверждение этого самого псевдодиспетчера есть.
Russia Today отказалась, естественно.
Да, Юрию Бутусову я хотел бы тоже адресовать вот эту авиационную версию, которая в основном меняется периодически на версию то, что вот сначала были эти украинские истребители, а потом Абухта тоже. Тоже, мол, украинские, вот это какие-то учения, там еще что-то, все время пытаются, значит, в вашей стороне приписать либо атаку Боинга, значит, с помощью каких-то истребителей летчика Волошина, а потом, значит, что у Украины тоже есть буки, и она стреляла вот этими самыми буками. Что вы по этому поводу нам скажете?
Я думаю, что уже говорить нечего, есть достаточно полное и убедительное расследование, которое проведено прокуратурой Нидерландов. Значительная часть этого расследования является публичной. Великолепно об этом информирован Вадим. И он сообщает многие важные детали, акцентирует внимание. Для меня все это абсолютно очевидно было с первого дня. И поскольку, скажем, о том, что произошло, мне было понятно уже через полчаса, в общем-то, после этой трагедии. Поэтому у меня ничего в восприятии не изменилось, а доказательная база, количество фотографий, видео, которые показывают действительно маршрут этого зенитно-ракетного комплекса, каким образом он прошел на территории Украины, откуда был осуществлен пуск. Все это есть в интернете, все это достаточно убедительно уже и без моих слов.
Знаете, давайте, ну хорошо, да, реплика.
Я просто хочу дополнить, что вот в уже начавшемся суде, когда три дня прокуратура, то есть обвинение, рассказывала о расследовании, очень четко проговорили, если специальный был раздел, они полдня о нем говорили, называется «Альтернативные версии». Рассмотрены каждый. Альтернативная версия. Взрыв на борту, запуск зенитной ракеты, но не Бука. Запуск Бука, но из трех мест. Зарощинское поле на Первомайском, южнее Снежного и район севернее Снежного. И каждая вот эта вот альтернативная версия отвергнута. И почему? Четкие доказательства, почему не подтверждается. Эти материалы сейчас общедоступны в интернете на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов. Можно читать.
Ну вот я хотел бы теперь, чтобы у нас была тоже альтернативная версия или альтернативная позиция. Значит, к сожалению, полковник Аукснес не смог принять участие в прямом эфире, но, значит, мой коллега Артур Давлетшин побеседовал с ним. Это известный левопатриотический политик, еще раз говорю, военный инженер, авиационный инженер по специальности. Вот очень интересно, как он смотрит на эту ситуацию.
Игорь Стрелков сказал, что чувствует моральную ответственность за сбитый Боинг, но заявил, что ополченцы, которыми он командовал, не сбивали самолет. В ополчении никаких буков не было. А мог ли расчет российского бука 53-й зенитно-ракетной бригады российского ПВО, который был заснят в Донбассе, сбить Боинг вместо украинского военно-транспортного самолета?
Ну, на войне все возможно. Но это трагедия, которая... непреднамеренная трагедия. Что произошло с Боингом в Донбассе? Ну, сейчас это трудно сказать, потому что, как я понимаю, точки зрения сторон полярные. И разработчики Бука уверяют, что он не мог сбить этот Боинг. Украина утверждает, что это именно российские пуки, которые были заведены в Донбасс, сделали это. Ну, поэтому еще, говорю, давайте уже дождемся окончательного расследования, вердикта суда, и потом можно будет его рассматривать. Сейчас говорить, что вот это сбили ополченцы, или сбила российская армия, или сбил украинский самолет, штурмовик Су-25, ну, нельзя, потому что там же тоже с той стороны есть много непонятного. Когда тот летчик, которого Россия и ополченцы обвиняют в том, что именно он сбил самолет или Боинг, то он каким-то непонятным образом через некоторое время после этого покончил жизнь самоубийством. Уже это одно, так сказать, внушает основание говорить о том, что там тоже, очевидно, тоже ничего благополучно с украинской версией произошедшего. Поэтому я предлагаю дождаться окончания расследования, окончания, когда будут выслушаны все стороны. Я очень надеюсь, что в ГАГе будут присутствовать эксперты не только, скажем так, одной стороны, но будут там привлечены и эксперты российской стороны. В первую очередь, это специалисты, разработчики и предводители этого БУКа, которые говорят, что именно он сбил. У них есть свои доказательства, свои доводы. Ну и потом уже можно будет выносить какое-то решение.
А у вас есть версия, в которую вы верите?
Сама система БУК состоит из нескольких машин. И существует, ну, из представленных доказательств, так называемых, которые Украина предъявляет, что там была всего лишь одна машина из всего комплекса этого. Ну, я не такой специалист в этом комплексе, но я читал, по крайней мере, в интернете, что она одна, эта машина, функционировать в составе, выполнять все задачи, которые возможны на этот комплекс, не в состоянии. Поэтому я не исключаю того, что, с одной стороны, это мог быть, ну, дружественный огонь. Ну, не дружественный, но ошибки выпущены этот БУК. С другой стороны, я не могу сказать, что действительно был сбит украинским самолетом «Боинг». Потому что ведь в этой ситуации надо рассмотреть вопрос, кому выгодно. Я могу сказать, что ни Донбассу, ни России уничтожение пассажирского «Боинга» было крайне невыгодно. А вот Украине это выгодно. И поэтому, ну, с точки зрения политики, я считаю, что там могут быть причастны и российские, ой, и украинские средства. Именно Украина сделала это. Поэтому еще давайте дождемся окончания расследования.
Почему вы склонны доверять российской стороне? Ведь, к сожалению, очень часто российскую сторону уличали во лжи. Что касается их там нет, оружия из военторга и наемников Пригожина.
Ну, я, понимаете, это в политике это нормальная ситуация, когда идет обмен обвинениями, и каждый из сторон выдвигает контробвинения или аргументы в свою защиту, которые не всегда соответствуют действительности.
Ну вот это был Виктор Алкснис. Я бы заметил, что позиция патриотических таких вот деятелей, ну не очень любящих Путина, она такая стала несколько эволюционировать, да? С одной стороны, с другой стороны, давайте дождемся результатов расследования. Но вообще-то это и плюс политические некие такие уже размышления. Но там есть один технический вопрос, вот действительно прямой. А вот БУК, он в том виде, в каком он был заснят, он способен сбить Боинг или нет? Там же действительно должно быть несколько машин.
Вы знаете, вот когда знакомишься с позицией людей, не верящих в виновность России, все время обнаружишь, что они просто не знают фактуру. Вот отвечаю по порядку. А 13 октября 2015 года на пресс-конференции в Алма-Ате советник генерального конструктора Михаил Малышевский отвечал на этот вопрос журналиста. И он сказал, что БУК это такой уникальный комплекс, что даже одна самоходная огневая установка способна выполнять весь спектр задач. Обнаруживать, определять, сопровождать, захватывать, уничтожать воздушные цели. Она просто работает не в полном объеме, не в полном горизонте, а вот у нее сектор 120 градусов. Она должна знать, откуда летит цель. Но она это может. Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу капитана Волошина. Дело в том, что все данные объективного контроля, как российские первичные ротационные данные локатора «Утес-Т», который мы передали в 2016 году голландцам, так и данные военного украинского радара, первичные данные, о чем наша пропаганда говорит, что ничего не передавала, они четко говорят о том, что никакой другой воздушной отметки от какой-либо воздушной цели рядом с Боингом не было. Именно это опровергает авиационную версию. И еще есть очень интересный момент. Мы просто идем как бы вот, к началу, да, интервью Алксенса. Я скажу парадоксальную вещь, может быть, которая многим покажется. Я верю Игорю Гиркину о том, что ополченцы не сбивали. Потому что это было штатное вооружение. 53-й зенитно-ракетной бригады, которое не передавалось сепаратистам, оно было им придано для решения определенных задач. Поэтому, когда он говорит, что сепаратисты или там ополченцы не сбивали, то формально вот он прав.
Хорошо, давайте мы Юрия теперь спросим. Юрий, собственно, здесь вот такая политическая тема у российских, опять же, так называемых патриотов. Смотрите, они говорят, ну, России невыгодно сбивать Боинг было, это Украине выгодно. Вон она какой скандал вокруг всего этого подняла. Ну, понятно, что людей им не жалко, а вот просто, так сказать, такая интерпретация очень интересная. Вот что вы на это ответите?
Прежде всего, я хотел бы отметить, конечно, то, что при том, как в России освещаются, вот, за исключением вашей программы и немногих других средств массовой информации, ситуация с Боингом, безусловно, большинство людей будут оболванены пропагандой. Я смотрел даже сегодня и вчера сайты. Большинство ресурсов не упомянуло о беспрецедентном для Российской Федерации, например, требовании Европейского Союза признать свою ответственность за гибель самолета. Это почему-то не попало. Вчера смотрю заголовки российских новостных сайтов, по 3-4 новости из Украины. Там, что Зеленский сказал, что там в Украине опять где-то что произошло. А претензии Евросоюза, обвинения, все это, к сожалению, не попадает даже в ленты новостей. Поэтому, безусловно, люди не владеют фактажом, как и сказал Вадим. Безусловно, они не знают всех этих деталей. А есть цензура. Сегодня во всех российских СМИ я увидел одну фразу, что вот Украина обвиняет ополченцев в сбитии Боинга. Нет, конечно, Украина с самого начала Россию обвиняла в том, что был сбит Боинг, а отнюдь не каких-то ополченцев. Вот. Что я могу сказать? Что бы я хотел сказать по сути? На самом деле нужно понимать ситуацию июля 2014 года. То есть на тот момент в июле Россия вела еще не объявленную войну. Она не велась силами регулярной армии на тот момент. Подразделения регулярной армии были, они маскировались под так называемые отряды ополченцев. То есть они тщательно легендировались, одевались в какую-то форму, которая не в форму российской армии, а во что-то более примитивная, похожая на имитирующая неких ополченцев. И они вели такую вот, из них создавались такие сводные боевые группы под названием неких полевых командиров, там, батальонов неких. И они таким образом в июле вели такую спрятанную войну. И, безусловно, вот то, что туда провезли Боинг, конечно, это было выгодно России, потому что на тот момент Россия показывала, что Украина не контролирует воздушное пространство над Донбассом, и там опасно, там сбивают самолеты, летать над Донбассом нельзя. Показывали они это, рассчитывая, что сбивать будут только украинские самолеты. Но, естественно, сбили иностранный. Но я что хочу сказать про выгодно-невыгодное, что не заметил господин Алкснис. После того, как Россия сбила иностранный самолет, Большие проблемы начались как раз у Украины. Украина потеряла практически весь воздушный трафик над страной. Все международные компании просто испугались дальше летать над Украиной, потому что вся Украина стала зоной боевых действий. То есть украинская авиационная служба понесла большие убытки, ущерб. И если бы не уникальные совпадения буквально, что удалось найти каким-то неравнодушные люди, сделали фотографии этого бука, а какие-то другие неравнодушные люди нашли улики, обломки, нашли свидетелей. Если бы всего этого не было, то поверьте, если бы сегодня Россия без всяких помех обвиняла бы Украину, и я уверен, что делала и делала все для того, чтобы использовать эту ситуацию для дискредитации именно Украины. Вот. Поэтому, конечно, это было очень выгодно России с военной точки зрения, как демонстрация того, что мы можем вас сбивать, кого хотим, с политической точки зрения, что мы можем навязать вам, диктовать свою инициативу, и мы вас будем обвинять во всех преступлениях, и с экономической точки зрения, потому что Украина лишили огромных доходов от авиационного транзита. Ну, а информационно всем неверующим нужно пересматривать сюжет Life News, радостный диктор, который рассказывает, что сбили очередной украинский самолет под Торезом.
А, кстати говоря, целью мог быть украинский самолет, который должен был вылететь по этому примерно маршруту, но по каким-то причинам не вылетел из Днепропетровска?
Вы знаете, не могло быть. Да, в том районе летала украинская авиация. Были полеты, но так, маршрута какого-то, который они бы там могли ждать, его не было. Не планировались никакие вылеты в тот день. В принципе, украинская авиация достаточно ограниченно применялась в войне. Это было очень немного вылетов. И в тот день, в тот район никто не вылетал. Потому что все понимали, что там, во-первых, самолетов было немного Украины, вот, а во-вторых, был сбит самолет под Луганском, давайте вспомним. Он был сбит зенитной ракетой, скорее всего, тем же самым Буком, был сбит украинский Ан-26, поэтому, естественно, активность украинской авиации была резко сокращена в этом секторе. Они никого не ждали, просто им это была абсолютно бесконтрольная ситуация. То есть послали расчет с правом сбивать всех. Вы можете все. Ответственность за вас лежит на Украине. Вы здесь ополченцы. Вот. Мы вас легендируем, мы вас прячем. У вас никакой ответственности. Сбивайте их всех, чтобы никто над вами не летал. Поскольку действительно там была только огневая установка, не было радара управления. Поэтому возможностей для контроля воздушной обстановки, оценки угрозы там не было. Командир расчета увидел воздушную цель, ему дали право сбивать кого он хочет. Он сбил еще одну цель, полностью уверенный, что так же как Сан-26 ему дадут за это орден.
Понятно. Ну что, теперь ваша очередь.
Два момента. Первый, значит, вопрос, выгодно ли это России?
Ну, санкции-то она получила.
Я всегда отвечаю очень просто. А вот Тегеран сбил украинский Боинг на вылете, да, стражи исламской революции. Вот выгодно было Ирану сбивать, но ведь сбили, да? То есть это вот, когда идут вот либо война, либо такие напряженные ситуации, то, конечно, в общем-то, ошибки возможны. Вот, я хочу еще раз обратить в словах Юрия на один аспект. Вот меня часто критикуют, когда я говорю, допустим, о июльских событиях 2014 года, называя слово сепаратисты. Мне говорят, нет, там была регулярная армия. Не было там регулярной армии. Вот она только создавалась, регулярные части зашли позже. Там как раз были казачьи части, там были вот эти вот группы, и там были подразделения ГРУ, которые, кстати, из коллаборационистов местных пытались что-то создать. Регулярные части появились как раз позже.
Но вот это вот был расчет регулярный.
Безусловно, потому что сразу после этой трагедии, еще в 2014 году, бывший главком ПВО Михаил Круш, доказывая вину именно Украины, что это был украинский бук, он много говорил в наших СМИ, причем по центральным каналам, о том, что Невозможно, кстати, подготовить там, за 2-3 месяца даже, кстати, людей, кстати, сбивать бук. То есть экипаж должен быть 2-3 человека. В крайнем случае, это может быть один человек, должен быть офицер с многолетним опытом работы. То есть вот эти вот шахтеры, которые нашли где-то там забой этот бук и быстро, кстати, поехали, это все-таки не трактор.
Хорошо. Мне вот еще хотелось бы, чтобы мы прокомментировали официальную позицию российского руководителя Владимира Путина. В 2018 году он по поводу расследований и всего прочего высказывался.
Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, и поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие. А аргументы, которые мы предлагаем для того, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет. Еще раз напомню, что вот эта ужасная трагедия, и Эммануил вчера правильно сказал, мы всегда должны думать о семьях тех людей, которые погибли, и о тех людях, которые ушли из жизни в таком ужасном, в результате этой ужасной катастрофы. Конечно, мы всегда будем об этом помнить, само собой разумеется. Но почему-то тот факт, что Украина не выполнила своих обязательств, предусмотренных ИКАО, Международной организацией по гражданской авиации, и не закрыла воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия, об этом почему-то даже никто не вспоминает.
Вот вспоминает кто-то или не вспоминает?
Я с нашим президентом согласен только в одном. Мы действительно будем помнить. Будем помнить очень долго. Дальше. Надо поправить. Я скажу, что Владимир Владимирович не прав. В том смысле, что у Украины не было обязательств, согласно ИКАО, закрывать воздушное пространство. Вот нету. И это особо отмечено в техническом расследовании Совета по безопасности Нидерландов, который проанализировал последние 20 военных конфликтов в Сомали, там, в Эфиопии и так далее. Нигде воздушное пространство не закрывалось. Я могу сказать, что, в общем-то, и над Сирией воздушное пространство закрылось не сразу. И даже были попытки уничтожения наших самолетов, потому что ракеты не долетали, но их было видно. Вот. И как раз одним из главных выводов технического расследования как раз это слабая нормативная база регулирования пролетов в зоне вооруженных конфликтов.
Но, насколько я помню, там до 10 тысяч-то ведь подняли запрет?
Там подняли почти до 9800. Угу. И, соответственно...
А самолет летел... 10
он летел 10 050 метров, то есть это эшелон 32 тысячи футов. А Юрий Бутусов совершенно прав, Украина потеряла порядка 400 тысяч евро в месяц за пролет. Вот. А в Украине там вообще были достаточно серьезные вопросы с закрытием или не закрытием воздушного пространства, потому что нужно вспомнить, что там было буквально там, за 2 недели до этого рейдерский захват Украруха, потому что эти финансовые потоки делились, потому что тут как бы есть... Вот я всегда отвечаю так, что у Украины есть моральная ответственность, потому что реально были основания для закрытия пространства. И именно об этом сказал Тиби Юстра, глава Совета по безопасности Нидерландов, в своем вступительном слове. Но обязательств не было. Именно поэтому первые иски, которые были поданы родственниками погибших, это еще в конце 2014 года, они были против Украины, потому что надо было еще расследовать, там, кто сбил как, а это было очевидно. Вот они до сих пор юридическое движение не получили, именно потому, что нет оснований. И техническая комиссия, техническое расследование это подтвердило.
А вот как быть вот с этим, с этой жалобой, нас не допускают к расследованию?
Это очень просто. Смотрите, значит, было техническое расследование Совета по безопасности Нидерландов, где Россия участвовала. Она участвовала в той мере, в какой передала свои материалы, в частности, алмаз-антей, радиационные данные. Она участвовала в соответствии с приложением 13 конвенции ИКАО, Чикагской конвенции. И она участвовала в окончательном отчете, она выдала свои рекомендации, там, замечания, часть принята, часть не принята и так далее, и так далее. Все, точка. Более того, Россия, допустим, участвовала в вскрытии черных ящиков. То есть это вот мы же не пропаганда наша же об этом не говорит.
То есть вся информация есть.
Вся информация есть. Но параллельно с этим было создано уголовное расследование. Уголовное расследование. Вот когда упал самолет, то страны причастные, Украина, потому что упала у нее, Малайзия, потому что там и люди погибли, и экипаж, и пилоты. И все страны, которые потеряли там своих людей, то есть это Голландия, Малайзия, Австралия, там Бельгия и так далее, и так далее. Каждая из них завела свои уголовные дела автоматически по национальным, кстати, уголовному законодательству. Вот в Украине было только 6 дел. И в процессе работы в течение месяца для координации вот этих вот заведенных уголовных дел было создано под эгидой Евроюста. Мы очень еще говорили, что почему это, допустим, ООН не подотчетно. Когда вы помните эту историю с бойкотом, с правом вето трибунала международного. Вот. То есть вот они объединили, то есть эти расследования. Причем каждая страна продолжает вести свои расследования, но они периодически собираются, распределяют свои задачи, получается, координируют свои действия, обмениваются информацией. Вот это вот GIT, международная следственная группа, вот туда вошли страны, которые возбудили уголовные дела. Россия, вот она бы как бы не хотела. Самолет не наш, летел не от нас, летел не к нам, упал не, кстати, не у нас, наших людей там не было, в наше воздушное пространство не входил.
Мы нет.
Вообще, мы не причастны, понимаете? Поэтому вот мы, конечно, хотим, но у нас так столько же прав участвовать в этом расследовании, в уголовном, как у Мозамбика, Зимбабве или там Новой Зеландии, хотя нет, в Новой Зеландии там погибший один есть, вот. Ну и так далее, там, Аргентины какой-нибудь. Нет оснований. Мы бы очень хотели, нет оснований. И вот я хочу сказать, что даже когда Следственный комитет там допрашивал, кстати, этого Агеева, перебежчика на там, полиграфии и прочее, даже тогда он не смог возбудить уголовное дело. Нет оснований. Вот как бы мы ни хотели, нет.
То есть они бы могли возбудить уголовное дело, если бы они признали, что Бук находился на территории,
конечно,
Украины.
И поэтому вот, это дело Волошина, мы возбудили уголовное дело по факту убийства наших журналистов, там, гибели на Донбассе, да, и там, значит, о недопустимых смертях, методах ведения войны Украины. И вот в это дело мы кидали все. И Волошина, и обстрел Волновахи, и так далее, и так далее. Вот все мы туда. И распятого мальчика. Мы туда кинули все. Но самостоятельного дела у нас нет. Поэтому у нас нет никаких оснований войти в этот GIT. Поэтому, по большому счету, говорить о том, что вот если нас там нет, то мы не признаем, ну, это я всегда привожу пример, что вот Осама Бен Ладен говорил бы, что я вот не признаю там вот это вот расследование под басням-близнецам, меня не пригласили. Да? Ну, не пригласили. Вот она такая ситуация. Если бы мы возбудились, если бы это был наш Бук, тогда да. Более того, нам ведь и предлагали, ведь Россия фактически не сотрудничала с GIT, чтобы мы периодически раз в полгода Следственный комитет говорит, что вот передали новые данные там, и так далее, и так далее. Мы не ответили ни на один вопрос по Буку. То есть, когда стало понятно, что это Бук, то есть следственная группа периодически в рамках правовой помощи делала нам официальные запросы. Что за Бук? Где он был в это время? Какой экипаж? Если бы, естественно, что это Бук наш был в этот момент где-то в другом месте, то, в общем-то, мы же ничего не ответили. И неоднократно...
То есть по запросам нет ответа?
Нет запроса. Более того, именно поэтому GIT сначала стало обращаться уже через свои пресс-конференции в интернет публично с помощью, кстати, с поиском свидетелей, а потом перед самым судом сделали заявление о том, что Россия не сотрудничала с GIT. Кстати, наша пропаганда тоже это, кстати, не показала, потому что у нас официальная, кстати, версия, мы все даем, вот все, ничего не берут, нас не считают, нас игнорируют.
Хорошо, вот есть еще один сюжет. На суде, насколько я понимаю, был удовлетворен один из запросов защиты запросить снова Соединенные Штаты о спутниковых снимках, рассекретить какие-то снимки и так далее. Что известно сейчас о спутниковых снимках? Получены ли они там от России, от США, и достаточно они или нет? Вот что здесь, так сказать, известно?
Как сказала прокуратура, вот уже выступая на суде, значит, космические снимки были запрошены у всех стран, которых они могли иметь. Это Россия, США и Китай. Соответственно, Россия показывала свои космические снимки, мы помним, на том самом брифинге, вот, в очень плохом качестве. И когда, значит, они запросили у нас их в лучшем качестве или в исходном, мы сказали, не сохранилось. Представляете, да? То есть фотографии наших спутников, где вот вина Украины, вот они, украинские буки в Зарощенском. Мы должны их хранить, как, я не знаю, как золотой запас. Не сохранили.
Но это как с видеокамерами на стенах Кремля, когда убийство,
да,
Немцова оказалось недокументировано.
Дальше. По американским снимкам, значит, В тот момент этот район был виден для трех американских спутников. Это система предупреждения о запусках баллистических ракет. Это спутники инфракрасного диапазона. Они фиксируют, это новое поколение, которое очень чувствительно. И показать спутники, показать эти фотографии, значит показать чувствительность вот этих вот, этой системы. Она должна засекать большие там, многометровые, десятки метров тяжелые ракеты там, с факелом там, десятки метров, которая летит там, на высоте десятков километров. А выясняется, что она настолько чувствительна, что она смогла засечь маленькую зенитную ракету в общем-то, на фоне облачности на высоте там, до 10 километров. Хотя двигатель от нее отключился там, на высоте 5-6 километров. И они это увидели. Поэтому они говорят, снимки есть. Но они секретны, потому это понятно, они не могут раскрыть параметры своей аппаратуры, да? Потому что, может быть, она такая, что вот мы выйдем сейчас, вот костер зажжем, и она их увидит. Вот. Поэтому американцы передали спутники, передали эти снимки. Говорят, что не передали. Ничего подобного. Они передали через американское разведывательное сообщество, через голландскую службу военной разведки МВД, передала голландцам. Но не рассекретила. И возникала дилемма. Они ее решали почти год. То есть, если эти снимки фигурируют в суде, суд должен быть закрытый. А он не может быть закрытый в силу общественной значимости. Поэтому сделали очень просто. Вот есть секретный снимок, а есть его детальнейшее описание, меморандум. Вот это секретное, меморандум открытый. И один судья, который занимается делами о терроризме, под присягой, он имеет форму допуска, он ознакомился со снимками и с меморандумом. И он подтверждает в суде под присягой, будет подтверждать, что меморандум, который открытый, да, он полностью соответствует снимкам. Это было в самом начале известно, что американцы с данностью не рассекретят. И, соответственно, защита захотела заплатить еще раз. Ну, еще раз запросят, еще раз откажут.
Ну, они там много что
запрашивают. Они захотели там эти самолеты АВАКС, которые были за пределами, за горизонтом видимости, еще раз допросить. Они захотели допросить, если у НАТО, уже есть ответ, у НАТО нету. Они захотели еще раз распить НАТО. Они захотели допросить, допустим, экспертов Совета по безопасности Нидерландов, зная, что по закону их нельзя допрашивать. То есть у них вот интерес, технический эксперт, который ведет техническое исследование авиакатастрофы, он потом даже не может давать по закону. Даже как свидетель показаний в уголовном суде.
Но он сделал заключение, этого достаточно.
Да, да. То есть вот, поэтому там в самом деле... Вообще этот суд, вот если читать материалы сюда, смотреть, знаете, вот мы привыкли к нашему правосудию, но это, в общем-то, другая вселенная.
Ну вот, будут учиться люди следить за этим интересным судом. Я хотел еще один вопрос задать. Я вот такую радикальную версию слышал, что якобы БУК был запущен туда, на территорию Украины, для того, чтобы сбить не украинский, а российский самолет, совершить провокацию и иметь повод для начала большой войны против Украины. А эта версия рассматривалась бы?
Конечно. То есть они рассматривали все версии. Я могу сказать, что они даже рассматривали версию столкновения с метеоритом. Понимаете, да? То есть они запрашивали, допустим, своих астрономов. Или запрашивают Европейское космическое агентство на предмет, вдруг какой-то спутник сошел с орбиты и столкнулся. Они рассматривали все. Вы говорите о версии о том, что была попытка сбить самолет рейса Москва-Ларнака. Это было такое... Как он? Казус Бейли, да? Основание
да,
для
ввода войск. Это вот гипотеза радикальных антипутинистов.
Вот, они рассматривают все версии, как, кстати, я в своей книге. То есть я перечисляю все. Вот все, что мы сейчас с вами говорим, то есть я перечисляю все. Я показываю возможность, невозможность. Была, допустим, версия, что хотели сбить самолет Путина, который вот внешне похож, да, а то, что они, кстати, их траектории соприкасались над Польшей, и к этому моменту самолет Путина уже сел в Москве, вот, это как бы уходит за кадр. Поэтому...
Ну, то есть это все из области научной фантастики.
Да, но тем не менее это все рассматривалось. И, в общем-то, любое заявление вот в наших СМИ, даже совершенно дикие версии о том, что это было, значит, устроили взрыв на борту ЦРУшники, а Украина, в общем, только ее использовали. Они на это потратили, вот они вот в этих альтернативных версиях, прокуратура рассказывает, они опросили 60 сотрудников аэропорта Схипхол. Они проверили все видео, когда вот был самолет, стоял... То есть они любую возможность, несанкционированного доступа к самолету. И только после этого они исключили версию взрыва на борту, несмотря на то, что ничего технически, ни обломки, ни разрушения, ничего, отсутствие взрывчатки и так далее, ничего не подвело этой версии. То есть они настолько скрупулезно работали, что просто вот это самое сложное, самое масштабное расследование авиакатастроф вообще в истории авиации.
Хорошо, я еще Юрия хотел бы спросить. Юрий, вот как вы оцениваете решение Нидерландов, которые обратились в Европейский суд по правам человека в связи с этой катастрофой? Вот это заявление зарегистрировано, очень нервная реакция в России. Госпожа Захарова заявила, что это приведет к политизации, затруднит поиск истины, а господин Никонов говорит, что России пора выйти из, так сказать, из Совета Европы, чтобы в ЕСПЧ ничего не рассматривалось и так далее. Вот что меняет это обращение, на ваш взгляд?
Я думаю, что Нидерланды последовательно идут по расследованию, фиксации вины, установлению ответственности Российской Федерации, и это абсолютно логичные последовательные шаги в этом направлении. Поэтому я не сомневаюсь сейчас, что результат будет. Россия будет привлечена к ответственности как страна-террорист, а Владимир Путин войдет в историю так же, как Муаммар Каддафи, как человек, из-за решения которого были убиты мирные люди, был сбит пассажирский самолет.
Да, ну разница, наверное, есть между Путиным и Каддафи, на ваш взгляд. Каддафи, судя по всему, отдавал прямой приказ взрывать самолет, а здесь вот такая преступная неосторожность, связанная с военными действиями.
Ну, я думаю, что разница только в том, что Путин пока жив. А как там все было? На самом деле все действия незаконные, привлечение армии на территорию Украины, привлечение боевых частей для нападений на украинцев, все это был прямой приказ верховного главнокомандующего Путина. И, безусловно, он прекрасно понимал ответственность. И что такое означает повышение ставок, когда на территорию соседней страны выводится зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который может сбивать все, что над ним летает, и ему разрешают бить по любым воздушным целям. Я не сомневаюсь, что санкционировать конкретно заход Бука с такими полномочиями, с такими задачами никто без Путина в России просто не посмел бы. Потому что любой специалист по ПВО, любой армейский командир прекрасно понимает характеристики Бука, прекрасно понимает, что такое послать зенитно-ракетный комплекс без станции управления, без командования, без командира батареи, командира дивизиона, да, то есть без системы управления, послать просто огневую установку. Любой военный специалист понимает, что будет сбит гражданский борт, погибнут невинные люди. Это было абсолютно очевидно. Поэтому я совершенно понятно, что это политическое решение. Ответственность Путина для меня просто вне всяких сомнений. Это не случайность и ничего здесь. Это полная параллель с Каддафи. Ну и Путин войдет в историю именно как такой европейский Каддафи.
Надо по поводу общественного мнения немножечко посмотреть в России, как оно сложилось к этому вопросу.
Кто виноват в гибели пассажиров Боинга MH17?
Виноваты украинское правительство, которое сбило самолет.
У меня однозначное мнение, конечно, Украина. Потому что я верю в то, что россияне не могли вообще это допустить.
Кто виноват? Ну, я не знаю, кто виноват.
Ну, я, честно говоря, не верю, что это действительно те люди, которых сейчас пытаются обвинить. Так же, как, в общем-то, и Россию обвиняют. И даже не прислушиваются к нашим экспертам, которые предоставляют всякие доказательства.
Но, видимо, есть показания, есть, соответственно, какие-то обвинения по поводу этих российских граждан. Соответственно, если уже обвинение какое-то строится, значит, соответственно, здесь и Россия тоже причастна к этому происшествию.
Я ничего об этом не знаю.
Украину, конечно. Потому что Бук это был украинский.
Но не наши, это точно.
Ну это ужасно, я не хочу на эту тему просто разговаривать.
Я думаю, Россия виновата.
Ну вот такое общественное мнение, знаете, при нем можно и из Совета Европы от обиды выйти, наверное, Путину, ну, сославшись на
конституцию. Очень правильный выбор, 10% считают, что виновата Россия, не больше. А в течение первых 3 лет после трагедии было всего около 4%. То есть вот...
Ну, на сайте-то у нас 66 считают, что виновата Россия, вот потому что Бук туда отправил. Так что есть разные страты общественного мнения. Но вот что с этим делать, честно говоря, я не знаю. Пропаганда работает так, что убивает всю разумную мысль. Ну, может быть, ваша книга поможет?
Да, поэтому я и взялся за этот труд. То есть там изложены все версии, рассмотрено все вот плюсы и минусы каждой. Более того, я старался быть очень объективным. Я показываю недостатки всех, включая, допустим, даже Беллингкэт, потому что там тоже есть какие-то недостатки. Значит, вот книга сейчас готовится к изданию, предзаказ на Планете.ру.
Да, но это такой краудфандинговый проект. Да. Я благодарю Вадима Лукашевича, Юрия Бутусова, вел передачу Михаил Соколов. Будем помнить об этой трагедии. Всего доброго, до свидания.